Продолжаем изучать историю революционного движения в Российской империи. И сегодня поговорим о так называемом рабочем вопросе. Надо же наконец разобраться, что было не так с этим самым вопросом, а почему рабочие столь охотно воспринимали агитацию со стороны социал-демократов. Каковым и посвящен данный цикл. Начать надо с фабричного законодательства, каковое и должно регулировать отношения между рабочими и владельцами промышленных предприятий, а точнее с того, что данное законодательство у нас фактически отсутствовало почти до самого конца 19 века. До отмены крепостного права в Российской империи существовал лишь общий закон 1835 года, который признавал, что, дескать, да, есть такое понятие, как работник, есть такое понятие, как наниматель, и что между ними, читая между работником и нанимателем, должны существовать некие договорные отношения. То есть общие слова это все, и по факту никакой конкретики. Все отдавалось на откуп нанимателю. Ну и был, конечно, закон 1845 года, который запрещал использовать для работы в ночную смену детей в возрасте до 12 лет. Только вот никаких мер контроля там не было, а потому все в итоге сводилось, ну опять, к позиции конкретного фабриканта. Решит он, что и в самом деле, ну не должны дети вкалывать по ночам, значит не будут вкалывать, а если решит, что должны, то, знаете, скорее всего, будут. После 1861 года актуальность фабричного законодательства в Российской империи резко возрастает. Если уж страна сделала ставку на развитие промышленности, то очевидно, что численность пролетариата, в первую очередь фабрично-заводского, начнет неизбежно расти. И поскольку труд его носит общественный характер, то неплохо бы ввести какие-то регулирующие положения, чтобы имелись четкие правила, как нанимать работников. Как увольнять? За что их можно штрафовать? И какие у них есть права, какие, наоборот, обязанности? И действительно, начинают предприниматься попытки создания подобных законопроектов. Так об этом писал Тимур Валетов в своей статье «Фабричное законодательство в России до Октябрьской революции». Если что, издано в «Экономической истории» обозрение от 2007 года. Можете причаститься. В дореволюционной России рассмотрение вопроса о законодательном регулировании трудовых отношений началось еще в период великих реформ. Над этим вопросом работали правительственные комиссии, известные как комиссии А.Ф. Штакельберга, П.Н. Игнатьева и П.А. Валуева. За основу разработанных ими законопроектов принималось фабричное законодательство стран Западной Европы, в особенности немецкое и английское. Итогом стали довольно развитые либеральные проекты, но ни один из них не прошел высших инстанций. И вот тут-то надо на примерах пояснить, а чего это мы так долго останавливаемся на фабричном законодательстве? А потому что без регулирования весь промышленный рост вырождается в такую чудовищную эксплуатацию, что и римским рабам не снилось. Во-первых, как вы уже поняли, требовалось регламентировать допустимость и продолжительность детского труда, и, кстати, женского заодно. Да и вообще продолжительность труда. Скажем, заводы в Российской империи тогда в массе своей работали круглосуточно, в две смены по 12 часов, дневная и ночная. Многим приходилось работать и того больше, по 14, а то и 16 часов, получая за все это, прямо скажем, очень небольшие деньги. Собственно, почему на заводы отдавали детей? Потому что заработка взрослых просто-напросто не хватало, чтобы прокормить всю семью. И все это, разумеется, при полном отсутствии, как бы сейчас сказали, какого-либо понятия о социальном пакете. Ни тебе отпусков, ни тебе больничных, ни тебе пенсий, ни тебе компенсации за увечья. Но ведь это еще не все. Имелось куча других подводных камней. Например, фабричные продуктовые лавки, в которых рабочих заставляли отовариваться в принудительном порядке. Заставляли в принудительном порядке. Причем брать товары приходилось с такой переплатой, что многие современники тогда грустно шутили, дескать, порой непонятно, это продуктовая лавка существует при фабрике или фабрика при продуктовой лавке. Можно коснуться и вопроса об устройстве производственных помещений. Оно никак не нормировалось и никак не контролировалось. Например, если собственник фарфорового завода вдруг решил сэкономить на системе вентиляции, то это означало, что рабочим пришлось бы постоянно вдыхать пыль от этого самого фарфора, а следовательно шансы дожить хотя бы до 40 лет будут стремительно уменьшаться. Ну а что же наши промышленники и фабриканты? Может быть, они сами без указки государства начинали проявлять признаки сознательности? Может быть, вкладывали деньги в образование, чтобы получить более квалифицированных специалистов и в перспективе повысить производительность труда? Ну или хотя бы повысить шансы на то, что нанятый работник не угробит ценный станок? Да, кто-то в самом деле начинал всерьез заботиться о благе рабочих. Только вот такие случаи были и оставались исключением из общего правила. Вот что писал об этом фабричный инспектор Сергей Гвоздев в биографических записках. Причем описывал он уже ситуацию не середины, а самого конца 19 века. Есть такая у него книжка «Записки фабричного инспектора». Всем рекомендую ознакомиться. Итак, цитата. «Из всех фабрикантов, с которыми мне пришлось иметь дело, резко выделялся лишь один, совершенно не похожий на других, своей исключительную, как бы подчеркивающую общие правила и вместе с тем доказывающую, что можно быть фабрикантом без обычных фабриканских взглядов на вещи, и что от этого дела не только не страдает, но и напротив, много выигрывает. Это был представитель одной из наиболее крупных мануфактур губернии. Основное его отличие от общей массы фабрикантов состояло в том, что он смотрел на служащих и рабочих, не как на своих слуг и рабов, а как на работников одного общего дела. Он не держался обычного взгляда, нанялся, продался, не считал себя царем державы, а простым обыкновенным смертным. В просвещении он видел главный рычаг, двигающий промышленность, в то время как другие фабриканты боялись еще и всякого просвещения, как чумы и заразы». А почему? Начнешь рабочего учить, а он возьмет и Маркса прочитает, а дальше что? Эх. Однако вернемся к фабричному законодательству. Первые подвижки в этом направлении фиксируются в 1882 году. И именно тогда принимается закон о труде малолетних. Он запрещал брать на работу тех, кому не исполнилось 12, а для детей в возрасте от 12 до 15 вводились ограничения на продолжительность рабочего дня, не более 8 часов, причем не более 4 часов без перерыва. А еще владельцы фабрик должны были представить детям возможность посещать школу не менее 3 часов в неделю. Вы представляете, цельных 3 часа в неделю! В силу закон вступил только через 2 года, в 1884-м. Причем в течение 2 лет после этого можно было в случае необходимости, так там написано, привлекать к работе детей в возрасте от 10 до 12 лет. А тем, кому уже исполнилось 12, ставить на ночные работы. Но не более чем на 4 часа. Кстати, в рамках этого закона вводилась и специальная инспекция, которая должна была следить за его соблюдением. И это уже без шуток заметный шаг вперед. Так, собственно, появилась та фабричная инспекция, представителем которой был процитированный выше Сергей Гвоздев. Он проработал в ней более 10 лет, начиная с 1894-го, написав по итогу уже упомянутые записки фабричного инспектора. Едем дальше. В 1885 году выходит закон о запрете ночной работы для женщин и подростков до 17 на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. Позже его распространят на всю текстильную промышленность, а также на фарфоровое и спичечное производство. Видимо, предполагалось, что в других отраслях женщины и подростки не работают, или работать там как-то не так тяжело. Если что, это сейчас шутка была. Еще через год принимаются крайне важные положения, регламентирующие надзор за промышленными предприятиями. Появляется понятие расчетной книжки. Это некий такой дальний родственник сегодняшней трудовой. Вводится запрет выдавать зарплату едой. Регламентируются цены в фабричных лавках. Ограничиваются штрафные санкции. Ранее совершенно безудержные, никем не контролируемые. Причем штрафы теперь должны были идти не в карман промышленникам, а пополнять некий фонд, получивший название штрафного капитала. Собранные таким образом средства должны были использоваться для выплат пособий, но к этой теме вернемся попозже. Закон-то вроде хороший, даже прогрессивный, но своя ложка дегтя была и тут, потому как изначально его действие распространялось только на Петербургскую, Московскую и Владимирскую губернии. Постепенно зона его покрытия расширялась, но вот темпы эти оставляли желать много лучшего. Последними регионами в данном списке станут Ставропольская губерния, а также Терская и Кубанская области. Закон, принятый в 1886 году, начнет там действовать только в 1912, то есть спустя четверть века. А как относились ко всем этим новшествам капиталисты, ну то есть фабриканты? в массе своей, прямо скажем, не очень. И снова процитируем записки фабричного инспектора. При всем разнообразии их характеров, развития и внешнего облика, они, ну то есть промышленники, объединяются общую присущую всем уверенностью, что они благодетели своих рабочих и служащих, и те должны чувствовать к ним великое почтение и глубокую благодарность. Можно себе представить, с каким чувством встретили фабриканты введение фабричной инспекции. Они, благодетели своих рабочих, вдорог подчиняются какому-то особому внешнему надзору в их семейные дела, а фабрика, по их мнению, не что иное, как семейное дело, вдорог вмешиваются посторонние лица. Им, встречавшим до сих пор отовсюду лишь почет и уважение, вдруг смеют делать разъяснения и указания. Конец цитаты. Особо возмущало наших капиталистов то, что штрафы отныне идут не в карман фабриканту, а в какой-то там особый фонд, из которого еще надо выплачивать какие-то там пособия. Это же вообще-то уму непостижимо. Волосы фактически стынут в жилах. Причем поначалу промышленники воспринимали тему с пособиями как своего рода поощрение или премии, которые надо выдавать, а не тем, кто нуждается, а тем, кого хочется наградить. Было недопонимание в этом вопросе и со стороны рабочих. Например, одними из первых стали выплачивать пособие беременным женщинам. Но если вы подумали, что речь идет о некой материнском капитале или там декретном отпуске, то вы глубоко заблуждаетесь. Декретный отпуск, кстати, называется декретным именно потому, что его вела советская власть особым декретом в 1917 году. А что было в этом вопросе в Российской империи? До появления штрафных капиталов беременная женщина трудилась на фабрике, что называется, до талого. Зачастую работу она прекращала за несколько часов до родов. Более того, нередки случаи, когда роды происходили по дороге домой. Ну а дня через 2-3 после рождения ребенка женщина должна была вновь выйти на работу. И, как вы понимаете, дело тут не в том, что ей очень хотелось. Причина была несколько иной. Нежелание терять заработок в период, когда семейные расходы из-за появления младенца должны были возрастать. Вот какова причина. И теперь предполагалось, что из штрафных капиталов беременные начнут выплачивать пособие при условии, если они прекратят работу не позднее, чем за 2 недели до родов. Само собой возникает вопрос, как этот срок определить? У человека ведь в этом вопросе все не строго по будильнику происходит, как правило. Тут предполагалось ориентироваться на дату родов, названную после осмотра у фабричной акушерки. При условии, если таковая, конечно, вообще была. Впрочем, поначалу женщины не спешили всем этим заниматься. Более того, не спешили и бросать работу за те самые 2 недели до родов. Дело в том, что сперва подобные выплаты они воспринимали как своего рода премию за рождение ребенка. Но получение премии вовсе не означает, что надо отказываться от зарплаты в том числе, а особенно при том, что выплачиваемое пособие было по факту гораздо ниже заработка за те же самые 2 недели. То есть надо было по-прежнему продолжать вкалывать до талого. Само собой может возникнуть вопрос. Ну хорошо, убедили вы будущих мам посидеть дома 2 недели перед родами. А потом-то что, позвольте спросить? Ну а после них, как и раньше, 2-3 дня спустя женщина возвращалась на работу. И, повторюсь, делала она это не из особого желания. Заработки были такие, что по-другому зачастую поступить было попросту нельзя. Отчасти ситуация с выплатами изменится только после первой русской революции, когда фабриканты в ряде случаев согласились выплачивать небольшое пособие и после родов тоже. Тоже с расчетом на те самые 2 недели. В сумме получался месяц. Такой вот декретный отпуск, который мы потеряли и, не дай бог, вернем. Хотя уже что-то подсказывает, что можем. Ну и особо отметим историю с фабричными лавками. По закону 86 года они должны были пройти сертификацию инспектора. И торговать там разрешалось по четко установленным ценам. После чего кто-то из владельцев пошел на те изменения. Кто-то предпочел лавки просто закрыть. А кто-то, как водится, схитрил, переоформив лавку на одного из близких родственников, ну, например, на жену. А потом убеждал инспектора, что, дескать, знать ничего не знаю, что там происходит в лавке. Я к ней вообще никакого касательства не имею. А то, что рабочие покупают там продукты втридорога, так это потому, что они сами этого хотят. И никто их к этому не принуждает. Особенно характерно это было для небольших производств. Ну а некоторые и вовсе продолжали расплачиваться с рабочими талонами на еду, а не деньгами, что, как мы уже знаем, было прямо запрещено законом. И вот тут снова процитируем записки инспектора Гвоздева. «Обстоятельства оказанного мне сопротивления таковы. Приезжаю я на завод, осматриваю расчетную книгу и из нее убеждаюсь, что с рабочими расплачиваются вместо денег харчами. Я делаю соответствующее разъяснение и предлагаю владельцу дать подписку в исполнении требований закона». Владелец от подписки категорически и в грубой форме отказывается. Мне оставалось только составить протокол о замеченном нарушении, но без полицейского чина, без свидетелей, при вызывающем поведении владельца сделать это было немыслимо. Я еду в ближайшее волостное управление, беру там урядника и с ним возвращаюсь на завод. На этот раз владелец в контору нас уже не пускает и заявляет, что расчетной книги у него нет. Об отказе его предъявить книгу нужно было составить протокол. Для этой цели владелец допускает нас, наконец, в кухню, куда направляются приглашенные урядником понятые, местные крестьяне. В кухне на столе я вдруг вижу ту расчетную книгу, которую рассматривал часом раньше. «Как же вы утверждаете, что у вас нет книги? Вот ведь она!» — говорю я и беру книгу. Владелец быстро выхватывает книгу у меня из рук и передает ее какой-то женщине, которая моментально скрывается. Потрясенный всей этой сценой, я начинаю составлять протокол. Владелец самым вызывающим видом не перестает ругаться. Когда дело доходит до подписи понятых, владелец кричит на них: «Не смей подписывать!» Я и урядник разъясняем свидетелям, что они должны подписать, что своей подписью они лишь удостоверяют факт, который произошел на их глазах. А я говорю: «Не смей подписывать!» — кричит владелец. Бедные мужички долго не знают, на что решиться. Наконец крестятся и подписывают. Дело рассматривается в судебной палате, и владелец был приговорен к тюремному заключению на 1 месяц. Введение фабричной инспекции и законов 80-х годов – это, без сомнения, хорошие, правильные меры. Но в то же время не надо их переоценивать, потому как при всех плюсах этих новаций имелись у них и вполне объективные минусы. Если обратиться к статье Тимура Валетова, которая посвящена фабричному законодательству Российской империи, многое встанет на свои места. Штаты фабричной инспекции были слишком малы, а обязанности слишком велики, чтобы можно было всецело контролировать применение законов на практике. В 1885 году вся фабричная инспекция состояла из 20 человек, которые должны были как-то контролировать 26 тысяч предприятий с 870 тысячами рабочих. К 1899-му численность фабричной инспекции составляла 257 человек, и на каждого в среднем приходилось по 80 предприятий и 5520 рабочих. Но круг обязанностей фабричных инспекторов резко возрос. Еще в большей степени несоответствие поставленных задач и количество инспекторов относится к горной инспекции. Органы, контролирующие соблюдение фабричного законодательства, существовали не во всех губерниях, и хотя, например, действие закона 2 июня 1903 года распространялось на всю территорию Российской империи, в Сибири и Средней Азии практически некому было следить за его исполнением. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходило в 90-е годы 19 века. В 1897 году принимается закон о продолжительности рабочего дня. В обычные будни это постановление ограничивало рабочее время 11,5 часами. Если речь шла о ночной работе в субботу или предпраздничный день, то 10 часами. Воскресные дни объявлялись выходными. Также устанавливались 14 обязательных праздничных дней. В 1900 году к ним прибавится еще 3, то есть в сумме уже 17. Также закон вводил понятие сверхурочной работы, которую можно было проводить по согласованию сторон по особым расценкам. Впрочем, как вы понимаете, все было бы совсем хорошо, если бы фабричная инспекция могла гарантировать исполнение и этого, и предыдущих законов. А у фабричной инспекции были с этим проблемы. И дело не только в ее численности. Вся эта схема могла как-то функционировать, только если фабричный инспектор добросовестно исполнял свой долг. А то ведь, знаете ли, были соблазны этого не делать. И речь не только о взятках, хотя, конечно, и о них тоже. Дело в том, что далеко не всегда центральная власть на местах, например, тот же губернатор, была заинтересована давать ход протоколам о нарушениях составленным тем самым инспектором. То есть принимать по ним решения, каковы бы ущемляли права промышленников. А лазеек в действующих законах было достаточно, чтобы при желании вывернуть дело в нужную сторону. И вот вопрос. Всегда ли был готов инспектор стоять на своем до конца? Портить отношения с губернатором, с градоначальником, с богатейшими людьми города? А ведь, принимая их сторону и закрывая глаза на некие там нарушения, он заметно мог повысить собственное качество жизни, даже без прямых взяток. Он становился желанным гостем в лучших домах, с ним уважительно общались лучшие люди страны, оказывали какие-то услуги, словом, делали жизнь инспектора легче и, конечно же, приятнее. А особенно иронично в свете всего этого выглядит пожелание со стороны министра финансов Сергея Юрьевича Витте, что, мол, дескать, рабочий инспектор должен не искать конфликта, а улаживать дела мирно, не грозить карами, а давать разумные советы и толковые указания, заботиться не только об интересах рабочих, но и фабрикантов, действовать силою нравственного авторитета. И действительно, по причине несовершенства наших законов, даже добросовестному фабричному инспектору порой не оставалось ничего иного, кроме как уповать на пресловутый нравственный авторитет. Как бы смешно это ни звучало. Кстати, о нравственности. Появление фабричной инспекции породило целую россыпь шарлатанов, которые вились около промышленных предприятий. Эти жулики подбивали рабочих оформлять все их жалобы в виде бумажного документа, этакого официального прошения, которое подавалось потом фабричному инспектору или вообще в вышестоящей инстанции. Поскольку рабочие в массе своей не могли похвастать образованием, то и о защите прав они имели очень смутные представления. Многие думали, что залогом успеха в этом деле является правильным образом написанная бумага, ну то есть заявление. И помощь в изготовлении он и им охотно оказывали упомянутые мошенники, которых запросто можно было встретить в кабаках, в трактирах, около заводов. Они писали лютейшую дичь со ссылкой на ныне существующие законы и акты, но выглядело все внушительно и красиво, и делали они это, само собой разумеется, за денежки. Причем деньги за такую писанину брали вполне приличные. Рубля полтора-два, что для провинции было очень немало. Ну и, разумеется, выхлоп от таких документов был нулевой, более того, они могли заметно навредить. Но вернемся к закону 97 года. Необходимо сказать пару слов об обстоятельствах его принятие. И тут нужно опять обратиться к запискам фабричного инспектора Сергея Гвоздева. Закон, нормирующий рабочее время, явился, нужно думать, последствием громадных стачек, бывших в Петербурге в мае 1896 года и сопровождавшихся требованием 8-часового рабочего дня. До этого момента министерство, по-видимому, не думало об этом вопросе и даже не располагало никакими данными относительно существующей продолжительности рабочего времени на наших фабриках. Я имею основание так думать, потому что в июне 1896 года инспектора получили секретный циркуляр, которым требовалось немедленно представить подробные сведения по участку о продолжительности и распределении рабочего времени. В случаях сокращения его, заработной плате в зависимости от рабочего времени и прочее, словом, требовалось сообщить все, что могло быть включено в спешно выработанную программу сведений по вопросу об урегулировании рабочего времени. Я помню, что при составлении ответа на циркуляр я просидел, не вставая с места целый день, с раннего утра до поздней ночи. До такой степени спешно нужно было на него отвечать. Конец цитаты. Запомним этот моментик, потому как о стачках 1896 года и особенно о стачках ткачей мы поговорим более подробно, когда начнем обсуждать деятельность Союза борьбы за освобождение рабочего класса, возглавлял который никто иной, как Владимир Ильич Ульянов, тогда еще просто Ульянов без слова «Ленин». Тут может сложиться впечатление, что стачки были очень действенным оружием, если требовалось отстаивать свои права, и это так. Но с одной оговоркой. Даже если рабочим удавалось выбить какие-то послабления, все это могло плохо кончиться для организаторов протеста. Их при первом удобном случае просто увольняли, причем без шанса устроиться на работу на другой фабрике в том же регионе. Владельцы предприятий очень быстро наловчились составлять списки смутьянов и делиться ими друг с другом. Попал в свое время, конечно, в такой переплет и будущий маршал Советского Союза, а в то время простой луганский рабочий Климент Ефремович Ворошилов. Ну, что же касается фабричного законодательства, то если рассматривать период до Первой русской революции, стоит выделить еще два закона. Во-первых, принятые в 1903 году правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семей, в предприятиях фабрично-заводской, горной и горно-заводской промышленности. Название само за себя говорит. Подразумевалось, что в случае ЧП лечение пострадавшего рабочего должна оплачивать фабрика, а она же должна выплачивать пособие примерно 2/3 от заработка в случае полной утраты работоспособности. Закон-то нужный, но с большим количеством слабых мест. Во-первых, распространялся он не на все предприятия, а только на те, где были механические двигатели. Во-вторых, позволял фабриканту избежать выплат, если было доказано, что виной произошедшего был злой умысел или грубая неосторожность, что фабриканты, конечно же, пытались сделать. А если им это не удавалось, то старались хотя бы преуменьшить тяжесть полученной травмы, что, в свою очередь, влияло на сумму компенсации. В-третьих, старались за спиной фабричного инспектора сговориться с потерпевшим на значительно меньшую сумму компенсации, что зачастую и удавалось. Поступали по принципу «бери, что дают, а то потом и этого-то не получишь». В общем, выкручивались как могли. Ну и закончить надо законодательную тему так. В 1903 году был принят закон о старостах. Он подразумевал, что рабочие могут выбирать представителей для ведения переговоров с владельцем предприятия. Правда, на многих предприятиях коллектив даже спустя год был не в курсе, что такое право у него есть. А как же все-таки жили рабочие? Думаю, из всего вышесказанного понятно, что не очень-то хорошо. Но насколько? Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно, потому как все было крайне неоднородно. Вот возьмем такой пример. Есть у вас текстильная фабрика где-то в провинции. Поблизости деревенька. Часть рабочих являются ее жителями, то есть у них есть собственные избы, и на жилье им тратиться не нужно. Но это одна картина. Ведь часть рабочих обязательно пришлые, а следовательно им приходится, например, снимать комнату у кого-то из жителей деревни, то есть платить деньги из зарплаты. И вот у нас одна и та же фабрика, два вроде бы одинаковых рабочих с двумя одинаковыми зарплатами, но уровень их жизни будет разный. Но могло быть и так, что на фабрике имелось общежитие. За комнату или чаще всего койку в нем деньги могли вычитать из зарплаты, а могли и не вычитать. Оно могло быть пристойным, а могло посоперничать в плане отсутствия комфорта с худшей из тюрем. Вот как хозяин решит, так и будет. И это мы рассматриваем только один фактор, а их было великое множество. Несмотря на все принятые законы, очень и очень многие аспекты жизни рабочих по-прежнему отдавались на полный откуп владельцам предприятий. Ну или вот заработная плата. Возьмем, к примеру, столичный Путиловский завод, без преувеличения флагман отечественной тяжелой промышленности. В книге Владимира Васильевича Ковторина «Первый шаг к катастрофе» приведены очень интересные выкладки касательно зарплат рабочих этого предприятия. Согласно поданной в Министерство финансов справке, средняя заработная плата на Путиловском заводе в 1899-1904 году выросла с 37 рублей 54 копеек до 43 рублей 46 копеек. За средними цифрами, как и всегда, скрыт довольно широкий разброс зарплат в зависимости от профессии и квалификации. Мастеровые инструментальной мастерской получали, например, в среднем 59 рублей 47 копеек, а рабочие по двору только 18 рублей 59 копеек в месяц. В 1904 году комиссия по улучшению быта рабочих военного ведомства на основании обследования бюджетов рабочих 7 крупнейших заводов определила прожиточным минимумом для одинокого мужчины 21 рубль, а для одинокой женщины 17 рублей в месяц. И это, повторимся, флагман. И да, вот наглядная иллюстрация того, как происходило деление на так называемую рабочую аристократию и рабочую бедноту. Сразу видно, что часть коллектива из верхнего зарплатного сегмента может жить вполне сносно и даже может позволить себе обзавестись семьей, снимать приличную квартиру и не голодать. А вот часть рабочих того же самого завода, причем существенная, будет существовать за чертой бедности или прямо около нее. Согласно переписи 1897 года, только 42% петербургских рабочих мужчин и 35% работниц состояли в браке. Где уж тут думать о детях, когда на кону стоит вопрос выживания. Впрочем, у низкооплачиваемого работника семья могла и быть, только оставалась одна в той самой деревне, откуда работник приехал в столицу на заработки. И вот тогда ему было не позавидовать от слова совсем, потому как он старался экономить, чтобы выслать жене хоть какое-то содержание. И вот еще один яркий момент из монографии Кавторина. «Как-то раз мне случалось пойти в гости к одному чернорабочему», — вспоминал питерский рабочий Л. Тимофеев. «Жил он в артельной квартире, в которой кроме него помещалось 17 человек. Квартира эта представляла собой большую, сильно закопченную комнату с двумя окнами. Посреди комнаты стояли длинный стол на козлах и две такие же длинные скамьи. Рядом с комнатой кухня, служившая в то время и прихожей. В углу кровать кухарки. Вот и вся обстановка квартиры, где помещалось 18 человек. Оказалось, что из 18 женаты были 11, и у всех жены в деревне. Только к одному недавно приехала жена, не видевшая мужа целых 4 года. Количество денег, высылаемых в деревню каждым членом артели, не превышало 5-7 рублей в месяц». Ну и напоследок одна маленькая зарисовка. Представьте, что горбатитесь вы на заводе часов так 65-6 дней в неделю. И вот наступает воскресенье, надо отдохнуть. Провести, так сказать, досуг. А куда пойти? Куда податься? А вариант есть только один. В кабак. Никаких вам смартфонов, ютубчика, сериалов, киношки, театров, концертов. Ничего, даже книгу достать, и то проблема, потому как книги в то время стоили очень и очень прилично. А трактиров много, порой настолько много, что они буквально брали в кольцо очередной крупный завод. И вариант отдохнуть у тебя был ровно один – регулярно нажираться, конечно, если позволяли деньги. Но напиваться и спиваться хотели не все. Многие вкалывающие до седьмого пота работяги готовы были учиться. Учиться буквально всему, что и предопределило популярность всевозможных нелегальных кружков. Когда на занятиях читали и разбирали книги, людям буквально открывалась неведомая им целая вселенная мировой литературы. И для тех, кто никогда с этим ранее не сталкивался, это было гораздо круче и интереснее, чем для нас пройти всего третьего «Ведьмака». Когда перед ними выступали с лекциями образованные люди, рассказывали что-то такое, о чем они понятия не имели, это было круче, чем любой рок-концерт. Рекомендую, кстати, посмотреть отличный советский фильм «Депутат Балтики», как раз в тему. Но вернемся к нашей истории. Более того, рабочие узнавали, что зачастую этот жесткий и жестокий к ним мир можно попытаться изменить, и что нищенское состояние – это не их вина, и даже не их беда, это просто вопиющая и чудовищная несправедливость. Вот вам и ответ на вопрос, почему агитация революционных партий среди рабочих была настолько эффективна. На этом сегодня предлагаю поставить точку с запятой. Думаю, по итогу первых трех бесед у вас сложилось хотя бы приблизительное представление о том, как жила Российская империя в период после отмены крепостного права и до первой русской революции. А в следующий раз предлагаю, наконец, уже поговорить о социал-демократах. Откуда есть они пошли на земле русской? Оставайтесь с нами. Продолжаем изучать историю революционного движения в Российской империи.